Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Это самое крымское в мире радио. Обсуждаем важные темы. Меня зовут Павел Новиков. И напоминаю еще раз каналы коммуникации. С вами, уважаемые радиослушатели. Вы всегда можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Но есть также номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 2905. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И, конечно же, есть сайт «Радио Крым Реалии», есть наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Там можно не только смотреть и слушать, но и комментировать. А мы начинаем следующую тему.
Тема дня.
Итак, Крым. 105 социальных сирот. Это дети, у которых есть отцы, но они в СИЗО или уже даже в тюрьмах. Сотни обысков, арестов, административных штрафов. В один из дней прошлого года в крымских судах практически одновременно проходило 80 заседаний. Так подконтрольные Кремлю власти Крыма пытались снизить количество тех, кто поддерживает арестованных. И вот теперь, только за апрель, в Симферопольском СИЗО неестественной смертью погибло четверо крымских заключенных. Почему? Российские силовики на полуострове скрывают эту информацию. Да, было свежее заявление от Федеральной службы исполнения наказаний, и они сказали, что это все исключительно суициды, не 4, а 3, но это прошло несколько дней, прежде чем эта информация вообще появилась. Но, тем не менее, насильственные смерти в местах лишения свободы, в местах ограничения свободы СИЗО, это следственный изолятор. Вот, собственно, этот вопрос мы обсуждаем в том числе с вами, уважаемые слушатели, но, конечно же, прежде всего с экспертами. И сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, а как вышла вообще информация об этих четырех насильственных смертях? И вот, повторюсь, уже появилось заявление российского ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, что, во-первых, не 4, а 3 погибло, и все они совершили суицид. То есть якобы тюремные власти не виноваты.
Как раз именно основной причиной, которая нас побудила все-таки сделать информацию это публично, стало то, что на тот момент, когда мы выяснили про четыре смерти, никакой информации ни у ФСИНа, ни у прокуратуры, ни Следственного комитета, ни на сайтах нигде не было. И мы боялись, что эти смерти будут снова замолчены, потому что мы уверены, что это вообще не первая смерть за все эти четыре года. Поэтому, чтобы как-то повлиять и добиться реакции, возможно, начала расследования или привлечь хотя бы международные организации к этому, мы опубликовали ту информацию, которую смогли установить. Источники разные и независимые друг от друга, они все подтвердили четыре смерти. И действительно, спустя несколько дней после публичного нашего заявления в ФСИН, как минимум мы добились того, что ФСИН подтвердил хотя бы три смерти. Если бы этого не было, то ФСИН вообще бы промолчал, и мы бы даже не узнали, были эти смерти или нет. Как минимум мы знаем, что три смерти точно были, и ФСИН вынужден был это подтвердить. Получается, наша информация, информация ФСИНа расходится в отношении одного человека, который, по нашей версии, вскрыл себе горло и в результате погиб. ФСИН на своем сайте утверждает, что все-таки после этого инцидента человека смогли спасти, и он находится в больнице. Но нам неизвестно, в какой больнице. ФСИН так и не назвал его имени, поэтому все равно вопрос с четвертым человеком пока не закрыт, и мы будем искать дальше, чтобы подтвердить, жив он или нет.
Хорошо, а если ФСИН говорит, что это были всего лишь, но просто случаи суицида, и, соответственно, тюремные власти якобы в этом не виноваты. Какова позиция правозащитных организаций о таких смертях?
К сожалению, практика вообще российская такова, что практически все смерти, которые происходят на территории места заключения, они списываются всегда на сам суицид. Действительно, многие из них происходят как суицид. Однако, тут два момента. Первое. Нужно объективное расследование, которое крайне сложно провести в местах несвободы, потому что это все под контролем ФСИНа. И он, естественно, не хочет, чтобы информация вышла наружу. Только недавно вы, возможно, слышали про страшный случай в Санкт-Петербургском СИЗО, когда был убит в СИЗО предприниматель пшеничный. Его смерть была списана на самоубийство, но адвокаты и родственники провели свои расследования и вскрытие. Оказалось, что человек умер в результате жестоких пыток, которые потом списали просто на самоубийство. Это как раз иллюстрирует ту проблему, которая связана с самоубийствами. У нас также возникли сомнения по поводу нескольких смертей, Мы не исключаем, что это может быть самоубийство, но в то же время у нас есть объективные вопросы. Например, Сервер Белялов, который по версии ФСИНа повесился, у него уголовное дело развивалось таким образом, что были открыты новые обстоятельства, и эти обстоятельства давали ему шанс, что дело уголовно будет закрыто, и он вообще в ближайшее время выйдет на свободу без уголовного дела. Поэтому вопрос, какая причина была бы для суицида у такого человека.
Ну, то есть зачем другой человеку пример... совершать самоубийство, если его дело, скорее всего, может привести его на свободу? Вы считаете, что там могло быть доведение до самоубийства или даже насильственное убийство?
Я скажу так, что мы не исключаем того, что могут быть другие причины смерти, кроме суицида. Более того, даже если произошел суицид, да, это не снимает ответственности с руководства СИЗО и с руководства ФСИН. Почему? Потому что люди, которые находятся под контролем, а в СИЗО вы полностью находитесь под контролем власти, эта власть несет ответственность за обеспечение права на жизнь. То есть должны быть созданы все условия, чтобы человек не смог покончить с собой, потому что, да, действительно, люди находятся в уязвимом положении, многие из них испытывают психологические проблемы и бывает так, что хотят покончить с собой. Но власти и должны обеспечить этого. И в этом смысле еще больше удивляет смерть, которая произошла в карцере. Карцер — это вообще особый режим, там погиб Дмитрий Шапошник. Его смерть тоже описана как через повешение по версии ФСИН. Но тут возникает вопрос. Карцер — особый режим, где у людей забирают, в принципе, все предметы, проверяют их одежду, чтобы не было резинок, веревок, никаких предметов, с помощью которых можно покончить с собой. Поэтому почему у него оказалась возможность в карцере покончить с собой, это опять-таки вопрос именно к руководству ФСИНа и к руководству этого СИЗО. Как так вышло? И конкретно минимум к двум людям. Один из них — это как раз таки начальник СИЗО, это Бережной Сергей Владимирович, он несет непосредственную ответственность за все, что происходит в его СИЗО, и также это начальник управления ФСИМ Булгаков Вадим Викторович. Это минимум два человека, в отношении которых должны быть провести расследования, насколько действительно, да, была обеспечена безопасность для этих людей.
Хорошо, вот если по мнению международных правозащитных организаций эти люди были либо доведены до суицида, либо вообще там подверглись насильственной, ну то есть их смерть была насильственной, да, что вы можете сделать? Ну, по сути, если ФСИН российский отрицает все и говорит, нет-нет-нет, мы ни при чем, то каковы возможности вашего влияния?
Как раз одна из возможностей – это привлечение внимания. Для этого мы как раз, как только установили эту информацию, в четверг отправили эту информацию по международным организациям. И теперь имеем еще и подтверждение от российских властей, что крайне сложно обычно добиться. Но Россия сама подтвердила минимум 3 смерти. Это дает нам основание снова обратиться к ним и поднять вновь вопрос доступа, например, комитета противодействия пыток на территорию Крыма, чтобы они посетили СИЗО. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что именно эти аргументы про реальную смерть, от которых даже Россия не может отказаться, могут повлиять на то, что все-таки комитет международный ООН против пыток все-таки за эти 4 года впервые посетит Крым.
Спасибо большое. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Напоминаю, обсуждаем 4 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО только в течение апреля 2018 года. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила 3 смерти, причем назвала, что причиной их было самоубийство. Четвертую смерть они не подтверждают. И напоминаю также уважаемым радиослушателям, у нас есть каналы связи. Вы можете писать комментарии в нашей трансляции в Ютубе и Фейсбуке, на сайте Радио Крым Реалии и, конечно же, звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. И 044 490 2905. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Мы продолжаем.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии продолжает трансляцию. Тема, конечно же, ну, по-человечески страшная. 4 или, как подтверждает ФСИН, 3 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО. Что можно с этим сделать? Вот наша гостья только что говорила, Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, что, возможно, широкое распространение этой информации даст хотя бы доступ международным организациям в Крым. И с нами на связи уже Ахтем Чийго, заместитель председателя Меджлиса Крымска татарского народа. Здравствуйте, Ахтем.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, какова ваша позиция, какова позиция Меджлиса по этому вопросу, что вы собираетесь делать с тем, что, ну да, уже есть и 105 социальных сирот, и уже столько было арестов и судов, и вот сейчас уже только в течение одного месяца 4, или, как подтверждают российские силовики, 3 смерти?
3/4 лежит в реанимации. У меня есть возможность отслеживать посредственно ситуацию в СИЗО. Ну, что я вам могу сказать? Вот СИЗО-синструкция это такое закрытое такое учреждение. Вот эти все, в общем-то, наши мысли или там желания о том, что должны какие-то нормы безопасности. Я вам скажу, что это наше желание. Там сами такие, что если люди помимо, если это речь идет о, скажем так, о самом человеке, который решил покончить жизнь самоубийством, создаются действительно такие. То есть там такие условия, что ты все время находишься, можешь находиться в состоянии таком, что лучше умереть, чем продолжать там находиться в таких мучениях. Пронести, как там говорят, что достаточно сложно какие-либо инструментарии, но это не так, это там для этого, для того, чтобы вот таким образом применить к себе насилие там или насилие к сокамернику, там достаточно инструментарий.
То есть, подождите секунду, Ахтамага, правильно я вас понимаю, что, по сути, руководство Симферопольского СИЗО, ну, своим бездействием, например, или даже, возможно, действием, создает возможность для того, чтобы заключенные, в том числе, совершали суициды. Но как вы оцениваете эти, даже 3 смерти? Являются ли они, по вашим данным, насильственными, или это суицид, или это доведение до суицида?
Пока я сидел, там, допустим, когда поменялся начальник СИЗО, с материка прибавили, да, было 12 смертей. Это сопровождалось там массовыми комиссиями с Москвы, там, и, в общем-то, все закончилось тем, что не о том, что это было насильственной смертью, не было. Но на самом деле, да, человек применяет к себе такие методы лишения свободы, может быть, и добровольно, но условия созданы такие, что, допустим, человек неразрешенный, либо не имеющий надежды на то, чтобы оттуда выбраться, он может применить к себе такие методы. Вот я выясняю, допустим, там тот, который старик 69 лет, по меркам тюрьмы, это старик, он обвинялся в педофилии, и когда я сидел в
Так, я так понимаю, у нас пока какая-то очень плохая связь с Ахтемом Чийгозом, заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы будем восстанавливать связь. Давайте попробуем. Ахтемага, слышно ли меня? Потому что очень-очень плохо вас слышно. Вы начали с человека, которому более 60 лет, и дальше уже практически ничего не было слышно.
Просто не имел таких шансов на то, чтобы доказать обратное в том, что его обвиняли. А это очень тяжело, это педофилия. Или вот, например, молодой
Так, Ахтамага, я вас прошу меня простить, просто действительно совершенно ничего не слышно. Сейчас мои коллеги перенаберут вас. А я напомню уважаемым радиослушателям, с нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы пробуем восстановить с ним связь. А обсуждаем мы сейчас, вот уже подтвердил Ахтем Чийгоз, что смертей было не 4, а 3, а 4, соответственно, находится в реанимации. То есть, по крайней мере, информация, которую накануне распространила Федеральная служба исполнения наказаний о том, что исходное заявление международных организаций о 4 смертях не подтверждается, подтверждаются 3 смерти, и все они названы смертями в результате суицида, то есть самоубийства. Ахтем Чийгоз также сказал, что он сам в свое время сидел в Симферопольском СИЗО, и он утверждает, что там созданы все условия для того, чтобы в том числе люди там совершали суициды, нет никаких проблем пронести или провести что-то такое, что может причинить в том числе смерть себе или сокамерникам в Симферопольском СИЗО. А тем временем с нами на связи есть также Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот Ахтем Чийгоз, который тоже в свое время посидел в Симферопольском СИЗО, утверждает, что там созданы все условия, и в том числе для того, чтобы люди совершали над собой суицид. Но само заявление международных организаций об этих уже подтверждено 3 смертях. ФСИН утверждает, что это суицид. Международные организации говорят, что это возможно или доведение до суицида, или даже насильственная смерть. Они будут дальше это расследовать. Насколько это распространенная история, собственно, в российских местах лишения свободы?
Ну, даже в российских СИЗО это не такая редкая история. Но вот у нас сейчас в России знаменитое, ну, нашумевшее уже дело Валерия Пшеничного в Санкт-Петербурге, ученого, который разрабатывал подводные, ну, работы для сделки подводных лодок, который тоже как бы называется суицидом, хотя совершенно очевидно, что оно им не является. Ну, судя по всему, что мы знаем, им не является. А уж в местах лишения свободы это совсем частая картина.
Хорошо, а получается ли, ну вот, собственно, наша собеседница Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы утверждает, что, ну, например, широкий резонанс и обращение в различные международные структуры может, в конце концов, они надеются, привести к тому, что в Крым, например, приедет, ну, я не знаю, комитет по предотвращению пыток в местах несвободы. Насколько российский ФСИН, в принципе, способен подпускать какие-то международные организации к объектам, над которыми они, собственно, главенствуют?
Ну, честно говоря, практически не склонен категорически, просто скажем так. Российский ФСИН очень плохо реагирует, скажем, реагирует, она спасает, помогает спасать людей, но очень тяжело реагирует, скажем, на использование 35-го правила, артикль 39, о европейском суде, который вот незамедлительные обеспечительные меры для сохранения жизни и здоровья. Очень тяжело реагирует. Реагирует, но плохо. А уж допустить свою территорию — это решение не в СИН, это решение уровнем выше, безусловно.
Хорошо, но сам по себе, как вы считаете, может ли состояться, или этому решению будут противодействовать, может ли состояться в какой-то перспективе обозримой допуск международных наблюдателей, например, в то же самое Симферопольское СИЗО, где вот тут в течение месяца зафиксировано 3 смерти и 1 человек в реанимации?
Знаете, если говорить мое честное мнение, то я не вижу никаких шансов. Любое другое, но не Симферопольское, скажем так.
А потому в чем особенность Симферопольского, по-вашему?
А в очень простом, понимаете, это все на фоне абсолютно незаконной аннексии Крыма. Ну тут все разом просто. Потому-то там так вольно себя чувствуют ФСИН и ФСБ и так далее, что за ними нет надзора, а нет надзора, потому что это не, они там развязаны руки.
У них там развязаны руки. И смотрите, еще один вопрос. Много говорят о том, что сама по себе правоохранительная система Российской Федерации, да, хоть она и не самая мягкая в мире, и количество там оправдательных приговоров одно из самых низких вообще на Земле, да, но в Крыму они действительно действуют еще более жестко, особенно в том, что касается представителей крымско-татарского народа. Как вы считаете, они уже достигли, ну, извините, какой-то грани, или они будут еще ужесточать свои действия, поскольку действительно, ну, знаете, никому не подконтрольны?
К сожалению, если вам кажется, что достигли дна, то всегда есть такое опасение, что снизу постучат. Вот. Не знаю, очень трудно сказать. Всякая неподконтрольность, она только поощряет дальнейшее развитие, худшее развитие событий. Это всегда так.
Насколько в Российской Федерации легко, я не знаю, там можно, допустимо работа правозащитных организаций, которые как раз поддерживают людей, находящихся в условиях несвободы? И есть ли у вас сравнение с тем, как это можно делать на территории Крымского полуострова?
Ну, я могу сказать, что, конечно же, в России это очень трудно делается, очень тяжело. ФСИН очень закрытая система и ощетинивающаяся против любых воздействий мгновенно. Между тем, это удается, это возможно. И, конечно, эта ситуация несравнимая с Крымом. Пожалуй, с Крымом сравнима только ситуация в Северокавказских республиках, но в Чечне, в Дагестане, да, там вот ситуация похожая. Это те ситуации, которые отданы на откуп силовикам.
Хорошо, а зачем силовикам, ну, по сути, вот уже 4 года, я говорю сейчас о крымских силовиках, 4 года с момента аннексии, по сути, никаких массовых каких-то протестов, я не знаю, или какого-то неудовольствия, по крайней мере, не было. Но, тем не менее, они все равно ужесточают и ужесточают дальше, ну, методы своих действий по отношению к арестованным, по отношению к тем, кто находится в СИЗО под следствием и так далее, и так далее. Зачем им это, если и так нет сопротивления?
Ой, понимаете, у нас сейчас тоже в России практически нет никакой большой оппозиционной волны. Между тем мы видим дело вот сети, пензенское дело, которое раскручивается так, как не раскручивалось ни одно дело, а это дело выдуманное от начала до конца, где во главе этой сети, будто бы сети, стоят провокаторы из ФСБ, понимаете?
Ну, кто-то же согласился на их провокации.
Понимаете, а там ничего не было, там были несколько разговоров, и все. Но сейчас там появилась взрывчатка, сейчас там появилось все, там ничего нет в этом деле, на самом деле. Вот. Все выдумано. Но это просто машина, которая должна развиваться, машина, которая пожирает сама себя, пожирает все окружающее. И только если, и как только она чувствует слабину ответ, она начинает только ужесточаться. А сейчас ей просто дали команду ФАС.
Дали команду ФАС. И последний, наверное, к вам вопрос. Скажите, наша собеседница Ольга Скрипник сказала, что само по себе, ну вот такое, я не знаю, массовая публикация этой информации об этих трех смертях в Симферопольском СИЗО, обращение в международные организации, обращение в европейские структуры, что оно, ну, сама вот эта публичная шумиха, назовем ее так, или публичная активность, она каким-то образом будет сдерживать российских силовиков и, в частности, Федеральную службу исполнения наказаний, по крайней мере, от совершения новых подобных действий. И вот может ли, по-вашему, вот этот международный резонанс действительно влиять на ФСИН, или это параллельные, или это вообще не пересекающиеся процессы?
Нет, влияет. Публично во всех заказных делах, а все дела вот такого рода, заказные, ну, не обязательно это из-за денег, не обязательно из-за политики, это просто чьи-то большие интересы затронуты. Но в данном случае затронуты интересы ФСИН и так далее, и ФСБ. Только огласка, только вмешательство международных организаций как-то сдерживает ситуацию. Огласка внутри страны и огласка внаружи. Это, безусловно, правильный ход.
Правильный ход, но к чему он приводит? Люди, ну, ФСИН говорит, ой, это всего лишь 3 суицида. ФСИНу говорят, смотрите, это же ваши люди должны были обеспечить в том числе право на жизнь этого человека, который находится под стражей. И все равно они говорят, ну хорошо, ну вот у нас 3 суицида. То есть в чем это может помочь? Внимание международных организаций, огласка.
Ну, вы знаете, вот мы боролись с Ярославским СИН, и удалось снять верхушку и приостановить пыточные условия в Ярославском, ну, регионе, ну, на некоторое время. Понятно, что не навсегда, машина заточена против этого. Но если бы не было огласки, не было бы этой борьбы, ничего бы не было. Нет, это помогает. Это помогает, конечно, это не панацея, конечно, вся система, она заточена против людей, но на некоторое время это удает приостановить дальнейшее продвижение. Ну, представьте, на этой волне еще 3 суицида. Понимаете, вот.
Ясно, я вас понял. Да, спасибо вам большое за комментарий. Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник и руководитель организации «Русь сидящая», был с нами на связи. Обсуждали только что недавние события в Симферопольском СИЗО. Там только в течение апреля было зафиксировано 3 смерти, и один человек находится в реанимации. С самого начала международные организации сообщили о 4 смертях, но Федеральная служба исполнения наказаний, которая несколько дней просто молчала и ничего не говорила, в том числе на заявление международных организаций, в конце концов выдало заявление, что смертей было не 4, а 3, и, соответственно, все они стали результатом самоубийства, то есть суицида, а четвертый человек все-таки не смог довести начатое до конца, то есть это был неудачный суицид, и этот человек сейчас находится в реанимации. Напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии», мы с вами каждый день в 7.30 и в 12.10, вы нас слушаете на средних волнах и на 105.9 FM, есть каналы коммуникации. Пишите, звоните, читайте наши, смотрите трансляции, читайте комментарии. С вами был Павел Новиков. Пока.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.